Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы продолжим рассказывать о том, как Россия оставляет захваченный ею раньше Херсон, как об этом говорят в Москве и в Киеве, что об этом говорят на Западе. Также продолжим рассказ о том, как Запад помогает Украине в ее сопротивлении российской агрессии. Но начнем, как всегда, с того, что известно из самой Украины. Ксюша, расскажи.
Украинская армия продолжает освобождать свои территории. Сегодня стало известно о том, что взяли под контроль Снегиревку в Николаевской области. Появилось видео, записанное бойцами вооруженных сил Украины. На этих кадрах видно, как бойцам аплодируют десятки местных жителей. Что же касается Херсонского направления, то за 9 ноября Украина освободила всего 12 населенных пунктов на Херсонском направлении. Об этом заявляет главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его словам, только за минувшие сутки подразделения сил обороны продвинулись на 7 километров, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 квадратных километров территории. При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия, отступая из Херсона, планирует превратить его в руины обстрелами с левого берега. Цитата. «Россия хочет сделать Херсон городом смерти. Российские военные минируют все, что могут. Квартиры, канализацию. Так выглядит русский мир», заявил Подоляк. «Пришли, ограбили, отпраздновали, убили свидетелей, оставили руины и ушли». Разведка Великобритании считает, что уход российских сил с правобережной части Херсонской области будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходных сил артиллерийским огнем. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии. Потеря западного берега Днепра возле Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор в Одессу, говорится в обзоре. Там же сказано о том, что из-за ограниченного количества пунктов пересечения российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра, и, по всей вероятности, их отход займет несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать отходящие силы. Но российская Минобороны, говоря об отступлении с правого берега Херсонской области, называет это маневром, как мы вчера рассказывали, и подчеркивает, что маневр этот, по всей видимости, какой-то хитроумный, осуществляется в строгом соответствии с утвержденным планом. А в то же время западная реакция говорит о том, что действительно надо пока осторожно относиться к происходящему. Президент США Джо Байден считает, что заявление Москвы об отступлении из Херсона ожидаемо, свидетельствует о проблемах вооруженных силах России. «Прежде всего, я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением», сказал Байден. «А мы уже давно знали, что они его примут до окончания выборов. И это решение свидетельство того факта, что у них большие проблемы». Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это очередной победой Украины, но в то же время подчеркнул, что делать выводы пока рано. Нужно сделать их позже, судя по тому, как будут развиваться события. При этом он напомнил, что Украина уже неоднократно заставляла российские войска оставлять занятые территории. И, наконец, Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком как раз о последних событиях, об отступлении российской армии из Херсона. Лидеры согласились, что любой вывод российских войск из оккупированного города продемонстрировал бы значительный прогресс украинских сил и подтвердил бы слабость российского военного наступления. Но было бы правильно продолжать проявлять осторожность до тех пор, пока над городом не появится украинский флаг, говорится в официальном заявлении.
Надо сказать, что Риши Сунак не только высказал поддержку Владимиру Зеленскому в этом разговоре, но еще и пообещал, что Лондон поставит Киеву еще 1000 зенитных ракет и более 25 тысяч зимних комплектов для военных. В официальном пресс-релизе Даунинг-стрит говорится, что премьер-министр подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять военную помощь, вот включая как раз 1000 зенитных ракет и более 25 тысяч комплектов для военных на случай экстремально холодной зимы. Ну и надо сказать, что Зеленский и сам проявляет максимальную осторожность в оценках того, что происходит вокруг Херсона. Например, накануне в своем вечернем обращении он говорил следующее. «Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать, никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает жестов доброй воли. Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска». Вот эта осторожность в оценках, она отражает общие опасения, которые еще раньше высказывались всем окружением Владимира Зеленского, в том числе подалеком, что нет признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя. Ты уже сказала о том, что происходит, по его словам, повальное минирование и так далее. В общем, очевидно, что эта ситуация еще потребует довольно большого внимания. Если же говорить о том, кого Россия бросает на укрепление своей группировки, которая теперь уже будет концентрироваться на правом берегу Днепра, то там будут мобилизованные, совершенно очевидно, а вот родственники мобилизованных продолжают в России протестовать. Я рассказывал недавно о том, как это было в Курской и Воронежской областях. Теперь уже родственники россиян, которых мобилизовали во Владимирской и Вологодской областях и практически без подготовки отправили на фронт, тоже требуют, чтобы власти России вернули этих людей домой. Вологда, жители ее обратились к губернатору, что отправили их в Луганскую область в составе 9-го полка какого-то без какой-то подготовки, что, цитирую, ребята оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали как противник, так и наша русская армия, заявили авторы этого обращения. В общем, понятно, что на фронте у господина Суровикина большая-большая неразбериха. Российские власти пытаются как бы дальше заманить еще в добровольцы так называемые российских граждан, в частности, закон о предоставлении статуса ветерана, принят Госдумой, тем добровольцам, которые участвуют в этой войне. Сейчас он был подготовлен. Законом предлагается установить статус инвалида боевых действий указанным лицам. Мы уже видели, как с такими инвалидами разговаривает Евгений Пригожин, поощряя их, так подбадривая. Ну, в общем, очевидно, что Россия находится в каких-то противоположных движениях по поводу того, что она от этой войны дальше хочет. Тем не менее, самые разные гражданские активисты пытаются рассматривать эту войну и с точки зрения коррупции, и уже, естественно, команда Алексея Навального нашла кое-что и у того самого Сергея Суровикина, командующего, собственно, российской группировкой, воюющей в Украине. Оказалось, что связан он с ближайшим окружением президента России Владимиром Путиным, а именно с другом президента России Геннадием Тимченко, который в свое время был совладельцем компаний, в которых, предположительно, Путин держал свои личные средства. В общем, Суровикин был связан с Тимченко через свою жену Анну Суровикину, которая в середине 2000-х стала соучредительницей фирмы «Аргус», и, соответственно, ее бизнес-партнером была Анастасия Мишарина, дочь заместителя министра транспорта России. Потом он стал губернатором Свердловской области. То есть, в общем, нету таких вот чистых и честных военных, которые там отстаивают какой-то там русский мир в Украине. Есть генерал Суровикин, который связан с Тимченко и другими российскими чиновниками.
А так где ни копнешь, везде находятся друзья Путина. Как мы знаем, такая же история и со всеми медиа, и со многими компаниями. Это такая разветвленная сеть приближенных российского президента.
Но это, надо сказать, мафиозная абсолютно тактика, потому что считается, что человек, что называется, из семьи или близкий к семье, он более надежный. Про него больше знаешь, с ним дольше связи. Именно такие связи пытались они всегда устанавливать. Мы помним, как там они женили дочек и сыновей друг у друга и так далее. Ну, в общем, да, это такая вот мафиозная схема, чтобы везде были свои.
Но методы генерала Суровикина, который командует так называемой специальной военной операцией, остаются теми же, какими они были и в начале войны. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о принудительном вывозе и депортации гражданского населения с оккупированных территорий Украины. В организации считают, что такие действия российских войск необходимо расследовать как преступление против человечности. Отчет организации основывается на интервью с почти сотней людей. Большинство из них – это мирные жители Мариуполя, Харьковской, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Amnesty International удалось собрать доказательства того, как российские и контролируемые Россией силовики просто не оставляли многим людям другого выбора, кроме как выезда в Российскую Федерацию или на оккупированные украинские территории. И мы об этом много рассказывали. Я, в частности, говорила как раз с такой семьей, у которой не было выбора, которой пришлось выехать на территорию России, пройти вот эти все фильтрационные лагеря, унизительные процедуры. Но в конце концов им удалось уехать в Европу. Насколько я знаю, сейчас они находятся в Германии. Ну, какое-то время я с ними не общалась, поэтому надо будет уточнить. Но их конечной целью было, конечно же, покинуть территорию Российской Федерации. И таких случаев очень много. Вывозят, как известно, не только людей. Мы об этом тоже постоянно рассказываем, как российские военные на тех территориях, где они хозяйничают, все грабят. Украинский центр национального сопротивления сообщил о том, что россияне ограбили Православную Церковь Украины в оккупированном Энергодаре и вывезли 7 православных икон конца 18-го, начала 19 века. Россияне при этом сами заявили о предотвращении незаконной попытки вывоза 7 православных икон, которые были найдены в Энергодаре в Православной Церкви Украины. Церковные ценности, которые принадлежат религиозной общине, россияне якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Но на самом деле мы не знаем, какова в итоге оказалась судьба этих икон.
Ну, понятно, что после совершения всего этого Путину было бы не очень удобно и возможно смотреть в глаза или сидеть за одним столом с партнерами по каким-либо международным клубам, поэтому сегодня официально объявлено, что российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» будет возглавлять глава МИД России Сергей Лавров. Не поедет туда Путин. Как долго они не кокетничали по поводу того, что есть приглашение, а мы подумаем, а может быть поедем. Ну, в общем, уже некоторое время назад рассказывали источники, что нет, не поедет в личном качестве Владимир Путин в Индонезию. Поедет туда Сергей Лавров. И это сегодня подтвердил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Коротко очень «да», сказал он, когда его спросили, подтверждает ли он информацию российского МИДа о том, что поедет Лавров. На еще один азиатский саммит поедет тоже не президент России, а один из его чиновников. Так что очевидно, что сейчас Путин как-то не очень хочет ездить даже в Азию, где, собственно, такого большого осуждения тому, что он делает в Украине, не наблюдается. Между тем, Джо Байден, президент США, собирается на «Большую двадцатку», и вот ты его уже цитировал сегодня по поводу Херсона, он вообще комментирует то, что сейчас происходит в Украине. Украина, очевидно, совершенно будет главной темой «Большой двадцатки» в Индонезии, вот уже совсем скоро на Бали. И Байден также считает, что в самих Соединенных Штатах после промежуточных выборов, которые вот буквально только что завершились, будет конструктивная работа с республиканцами по Украине. Во всяком случае, он на нее надеется. Он сказал, что то, что касается внешней политики, цитата, «я рассчитываю на продолжение сотрудничества обеих партий по вопросу о действиях России в Украине». И он также рассчитывает на продолжение американской помощи Украине и после начала работы Конгресса нового созыва. Скорее всего, в Конгрессе нового созыва в Палате представителей большинство перейдет к республиканской партии. За Сенат еще продолжается схватка, там может быть даже и второй тур по одному из мест в Сенате. Но очевидно, что все эти годы и при Трампе, и при Байдене как раз по внешней политике и по Украине было более или менее единство между двумя партиями. Вот есть надежда, что это единство сохранится.
А тем временем в американских медиа появляются данные о том, что Россия, похоже, готовит испытания торпеды с ядерным зарядом. По крайней мере, об этом сегодня сообщил телеканал CNN. CNN со ссылкой на американского чиновника, который дал журналистам интервью на условиях анонимности. По данным США, среди кораблей, которые участвовали в подготовке ядерного испытания, была подводная лодка «Белгород» с крылатыми ракетами, способная запускать беспилотные подводные аппараты, в частности, торпеду «Посейдон». А в течение последней недели США зафиксировали выход российских судов с полигона в Северном Ледовитом океане и их возвращение в порт без проведения испытаний. И американская разведка считает, что, возможно, это говорит о каких-то технических трудностях россиян. Также источник CNN заявил о том, что это можно рассматривать как часть общей картины и недавней военной практики России, которая отправила плохо подготовленные и недостаточно оснащенные войска в Украину. Военная промышленность России переживает трудные времена, заявил источник.
При этом Россия рассчитывает на помощь уже фактически вассальной ей Белоруссии в этой войне. В частности, Россия и Беларусь могут задействовать войска в Волынской и Полесской операционных зонах. Об этом говорит заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов. По его сведениям, российские власти, российские войска продолжают развертывать общую группировку войск на территории Беларуси. И военнослужащие из числа белорусских десантников в качестве братской помощи закупили для нужд личного состава российских военнослужащих 100 комплектов разных там аптечек и так далее. В общем, очевидно, что российская и белорусская армии все больше сближаются в одну военную силу. При этом в самой Белоруссии режим дальше ужесточается, несмотря на то, что сейчас есть сведения о том, что там готовится довольно большая амнистия. Только что белорусское руководство внесло возглас «Живе Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики. Правда, чтобы вот он совсем уже рассматривался белорусскими судами как нацистский, это самое «Живе Беларусь» нужно кричать в сочетании с поднятием правой руки с распрямленной ладонью. То есть, если ты просто кричишь, авось еще суд как-то посмотрит в сторону. Но вообще, конечно, включение слов «Живе Беларусь» в нацистскую символику – это вот даже в России в свое время присвоенное РНЕ русским национальным единством высказывание «Слава России» не объявляли экстремистским. Но вот Лукашенко, как всегда, идет впереди.
Но зато мы за мир и нет войне. Мы знаем, что бывает за эти лозунги в России. А, кстати, накануне, когда были сделаны заявления о Херсоне, возле Кремля в Москве задержали местного жителя, обвинившего российские власти в предательстве. Это я уже плавно перехожу к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Как сообщается, в руках 61-летний мужчина держал плакат с надписью «Предатели все про упустили». Ну, вы поняли, какое слово там было написано. За это он сразу же был задержан силовиками и доставлен в Тверское отделение полиции. Там на него были составлены 2 административных протокола. Первый, конечно, за дискредитацию армии России, а второй за нарушение порядка проведения пикета. Также Следственный комитет возбудил дело о распространении военных фейков по мотивам политической ненависти против петербургского активиста Евгения Бестужева. Об этом сообщает издание ОВД-Инфо. Силовики провели обыск в его квартире. Я напомню, что Евгений Бестужев – член политсовета движения «Солидарность», а самого Бестужева задержали. Что стало поводом для возбуждения уголовного дела, пока неизвестно, но известно, что Бестужев неоднократно публиковал антивоенные посты в Фейсбуке. Например, такие. «Да, оборона Мариуполя сломала хребет Z-рашизму. Она достойна войти в историю, как фермопилы 21 века, как и защитники Мариуполя, тех 300 спартанцев, ставших легендой. Слава Украине, слава героям Азова», писал активист. Но еще одно сообщение в этой рубрике. После попытки поджога военкомата в Кемерове 59-летнюю местную жительницу Елену Шарову включили в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведет программист Иван Шукшин. В перечень Росфинмониторинга попадают как подследственные, так и осужденные по делам о терроризме и экстремизме. Что сделала Елена Шарова? Она бросила коктейль Молотова в здание военкомата Заводского и Центрального районов. Это произошло 28 октября, и в тот же день ее задержали. В здании начался пожар, но он был совсем небольшим. На место приехали сотрудники МЧС, никто не пострадал. А вот Елена Шарова теперь в реестре экстремистов и террористов.
Вот ты сказала о пожилом человеке, протестовавшем против такого предательства, как он считает, в связи с сдачей России Херсона, захваченного ранее, а издание «Продолжение следует», где работают бывшие сотрудники «Новой газеты», публикует очень интересный материал. Я вот вижу цитаты из него у одного из прославленных репортеров «Новой газеты» Павла Каныгина. И это действительно штука, над которой стоит подумать, потому что они рассказывают о мнении военных российских, в том числе, например, командира военной разведки, имя его там изменено, но цитаты из него приведены прямые, о том, что вот Россия сдала Херсон. Дальше я цитирую этого человека. «На моих глазах сдают российский областной центр. Это государственная измена и сепаратизм. Мы в шоке. И это самое приличное, что я могу сказать. Это больше не моя, не наша война». В общем, очевидно совершенно, что в России сейчас достаточно серьезное вырастет количество критиков Путина с той стороны, которая хочет уж совсем больше ада, которая хочет войны до победного конца, которая поверила во весь этот русский мир и в коридор до Крыма, коридор до Одессы и все такое. И у этих людей в руках оружие, они профессиональные военные. В частности, если это командир военной разведки, о котором говорится, например, что он в высоком чине и находится под Херсоном на позициях в Чернобаевке, то, конечно же, у него есть и единомышленники. Еще вчера, я опять цитирую материал, Валентин с однополчанами собирались драться и умирать. Сегодня у них просто вывезли весь боекомплект, и обороняться им стало нечем. В общем, независимо от того, как мы воспринимаем эти откровения, они очень серьезная пища для того, чтобы понимать, что дальше будет происходить в России по отношению к российской власти с как бы другой части российского общества, которая считает, что надо было вот совсем уж страшно воевать.
Интересную подборку сегодня опубликовало издание «Медуза». Это высказывание российских чиновников со словами «всегда и никогда», когда они заявляли о том, что Херсон с нами навсегда, с Россией навсегда, мы никогда не уйдем из Херсона и так далее. И таких высказываний, как вы помните, было очень много, и билборды они устанавливали на улицах оккупированных городов о том, что они с Россией навсегда, но вот теперь оказалось, что не навсегда, и, в общем, это можно было предположить. Ну и в заключение, как всегда, информация, которая немного поднимает настроение. Роман украинского писателя Андрея Куркова «Серые пчелы» о войне на территории Донбасса вошел в список лучших книг этого года по версии американского еженедельника «Нью-Йоркер». Я напомню, что Андрей Курков – это самый публикуемый за пределами Украины украинский писатель. Роман этот вышел в Украине в 2018 году, а в переводе на английский язык в 2022 году. И попал в ежегодный престижный список лучших книг года, который каждый год составляет «Нью-Йоркер». Как вы уже поняли, события романа разворачиваются на территории Донбасса во время войны, но только не той войны, которая идет сейчас, а которая началась 8 лет назад. И там есть два главных героя, два пенсионера, друзья детства, которые живут в так называемой «серой зоне», и у них абсолютно противоположные политические взгляды. Главная забота одного из них – это как и куда с наступлением весны отвезти подальше от войны своих пчел, 6 ульев. Он хочет отвезти их туда, где не стреляют, чтобы впоследствии у меда не было привкуса войны. Вот такая история. Я читала эту книгу и делала неоднократно интервью с Андреем Курковым. Тем, кто еще эту книгу не прочитал, с ней не знаком, очень советую почитать, как и другие романы Андрея Куркова. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.